Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги монаха Лазаря «Ангел на башне». По образу древних. Среди сосен и елей в Оптинском бору пролегла тропинка. Было время, когда на ней показывался старец, схимонах, отец Ионикий, живший здесь в уединенной келье. Был у него здесь маленький огород, а вообще он трудился на монастырской пасеке. Между деревьев стояло несколько ульев. Старец этот скончался в 1815 году. Через 4 года посетил Оптину, назначенный в Калужскую епархию, подвижник-аскет, истинный монах, владыка Филарет, амфитеатров. Здесь, в Оптиной, он увидел, вернее, почувствовал чутким сердцем особенную благодать. Безмолвие здешних лесов много сказало его душе. Пройдя по тропинке в лес, он увидел место, возле которого долго стоял в задумчивости. Келья преснопамятного монаха. Тишина. Все располагало к молитве и богомыслию. Но владыка, если и желал, не мог затвориться в уединении. Он призван был Господом на высокую кафедру для руководства и наставления многих. Так он и уехал отсюда. Немного времени спустя посетил Оптину один из отшельников, живших на Смоленской земле в Рославских лесах, монах Моисей. Это был человек еще молодой, но уже многому научившийся вместе с братом своим, отцом Антонием, у старцев, руководивших ими там. Они оба и пострижены были в отшельнической келье и иеросхимонахом Афанасием. Вышло чудесное совпадение желаний. Отшельники, так же, как и владыка Филарет, хотели поселиться в лесу возле Оптиной. Узнав об этом, владыка написал отцу Афанасию, разрешая ему с учениками строить скит на месте келии отца Ионикия. 2 года длилась переписка епископа с отшельниками. Наконец был утвержден план скита, и рославские иноки начали строиться. Первым скитоначальником стал отец Моисей, а с 1825 года в течение 14 лет эту должность занимал его брат, отец Антоний. В 1829 году прибыл в скит и поселился в келье на пасеке старец Леонид в схиме Лев. Там находился тогда и послушник Димитрий, в постиге Игнатий, потом святитель епископ Кавказский и Черноморский, который позднее писал об этом времени. Когда прибыл туда старец иеросхимонах Леонид с несколькими учениками своими, и настоятель предал ему скит в духовное управление, тогда скит начал населяться. В то время в быту скита почти не было разницы между простым монахом и скитоначальником. Был у отца Антония келейник, но у этого келейника было еще много и других послушаний – привратник и садовник, он же и хлебопек. «Как самый бедный бобыль, – писал отец Антоний, – живу в келье, един, сам и по воду, сам и по дрова. Чином священства почтенных теперь у нас в скиту собралось 5 человек, но все они престарелы и многонемощны. Почему и тяготу служения за всех несу один?» Мало того, отец Антоний скитоначальник, учредитель неусыпаемого чтения псалтири. Сам же и читал ее днем 2 часа и ночью столько же. А жил он в маленькой келийке при храме, где потом обитали пономари. С середины 1830-х годов у него начали болеть ноги. Этот крест он нес до конца жизни с неизменным благодушием в трудах, молитве, чтении Священного Писания и отеческих книг. Где-то людские толпы удивляются великолепным дворцам, построенным знаменитыми архитекторами, расписанным великими художниками, наполненным диковинными и драгоценными изделиями, но нет ничего большего, но нет большего благоговения и сердечного умиления для православного человека, чем при взгляде на небольшие домики скита, где жили преподобные старцы. Это и домик скита начальников, где жили святые отцы наши Макарий, Анатолий, старший, Варсонофий, Феодосий, и хибарка старца Амвросия, приютившая после него преподобного Иосифа, затем преподобного Нектария. Сколько здесь, на мужских и женских половинах, вход для женщин был вне скита, для мужчин – изнутри. Перебывало жаждущих вечного спасения людей всех сословий, но более всего из простого народа. Сколько здесь было пролито слез, сколько прозвучало чистосердечных исповедных признаний, сколько разорвано было бесовских пут, сколько надежд возродилось. По вечерам шли к старцам из своих келий инокии для откровения помыслов. Зимой, среди синеющих, в сгущающихся сумерках сугробов, мимо молчаливого храма Иоанна Предтечи, осыпанного поблескивающим от света луны или звезд снегом, мимо могучих кедров и приземистых яблонь, по дорожкам, поскрипывающим под ногой от мороза. Весной, когда весь скит безмолвно радуется, благоухая белым цветом яблонь, множеством всюду пестреющих цветов, когда в окнах храма и на крестах начинает плавиться золотом мирный закат. Летом, когда стрекочут кузнечики в траве, наливаются яблоки, созревают вишни, а в траве и на листьях деревьев сверкают искры дождевых капель. Осенью, когда скит особенно тих и задумчив, подобно человеку, подошедшему к зрелой поре своей души, когда всюду светится золотое увидание в траве, среди цветов, в лесу. Так ходили будущий старец Амвросий к старцу Макарию и старец Варсонофий, седовласый послушник, к старцу Анатолию, а потом рясофорный инок Николай, будущий преподобный Никон, к старцу Варсонофию. Когда для мирян глухая ночь, здесь утро. С 2 часов начинаются скитские правила. В скитском храме служба совершалась по субботам, воскресеньям и в праздники. День братия проводила в келейной молитве, богомыслии, чтении книг святых отцов, но часть времени отдавала разным послушаниям. Один инок – письмоводитель, другой – садовод, третий – трапезник или хлебопек, еще иной – привратник. Были иконописцы, столяры, пчеловоды. Старец Макарий вел еще переплетное дело – вырезывание деревянных ложек, вытачивание на токарном станке разных изделий, подсвечников, солонок. Была в скиту и библиотека, содержавшаяся в замечательном порядке – и имеющие свой архив. В субботу раздавался звон ковсеночный, негромкий, пустынный. Как-то привезли колокол побольше, подняли на колокольню над святыми вратами, позвонили, но пришлось его снять и отдать в обитель, слишком громок оказался для скита. Вот идет служба. Звучит голос канонарха. Стройно вступает хор. Не всегда в храме одни иноки. В разное время в прошлом среди гостей скита были Гоголь, тайная мечта которого о монашестве, о жизни в смирении возле старца Макария не исполнилась. Иван Васильевич Кириевский, православный философ, много помогавший старцу Макарию, своему духовному отцу, в издании святоотеческих творений. Великий князь Константин Константинович Романов с детьми, среди которых были будущие новомученики, гвардейские офицеры Иоанн, Константин, Игорь. Писатели, сановники, благочестивые купцы. Безбожные власти закрыли Оптину пустынь, и ее скит. Многое было разрушено, казалось, необратимо. Но Господь благословил, и скит, как и монастырь, возникли к жизни, как птица Феникс из пепла. Вновь собралась монашеская братия, вновь звучит молитва, плывет над лесом, над рекой колокольный звон.
Я зимним утром вспоминаю покрытый снегом оптин скит, который, как прообраз рая, одежды ангельской покрыт, небытия вереги сбросив, покинув небо высоту, стоя там в росе Иосиф, как бы на облаке в скиту. Но здесь скиту не та же ли доля? Ведь тут перед самим Христом Макарий, Лев и Анатолий стоят в молчании святом. Чего не видит взгляд сторонний, то оком сердца видит брат. Нектарий, Моисей, Антоний на службе Божией стоят. Здесь в Арсенофе, Феодосий, да и владыка Филарет, и ангелов совкоголосие звучит молитвами их в ответ. Не угасают в храме свечи, и небесам всегда открыт Христова славного предтечи приют безмолвия наш скит.
Старинная оптинская быль. Щигры – городок Курской губернии, расположенный между двумя тихими речками – Щигра и Лесная Плата. Еще лет 40 тому назад, считая от 1813 года, когда родился герой нашей истории, тут было село Троицкое, которое в 1779 году по Екатерининскому плану административного упорядочения Российской империи стало уездным городом со всеми необходимыми службами. Здесь это сделать было нетрудно, так как население издавна было воинское. Когда-то стрелецкие семьи, мужчины которых по первому звуку военной трубы оставляли плуг в поле, топор вонзенным в бревно и с оружием выходили на площадь под знамена собирающегося в поход полка. Потомственные дворяне Труновы когда-то были стрелецкими начальниками. Но со временем, когда армия после петровских преобразований приняла совсем другой вид, они по-прежнему, живя у речки Щигры, сделались простыми провинциальными помещиками, имеющими достаток очень скромный, хотя по желанию родителей кто-нибудь из них и вступал в военную службу в Москве или Петербурге. Губернский город Курск находился отсюда в 60 верстах. В самих Щиграх в казенном присутствии обращались какие-то казенные бумаги. В суде не велось почти никаких дел, да и чиновников было немного. На площади утром пастух наигрывал на рожке, собирая стадо, которое затем гнал в луга к реке. Поднятая стадом пыль оседала и снова становилась тихо. Возле деревянных заборов копались в траве куры. Храм Пресвятой Троицы, некогда построенный на возвышении, виден был из всех улиц. Утренний благовест преображал всю округу. Дивной красоты звук большого колокола, подобно кругам на воде, расходился во все стороны, как бы освежая воздух и пробуждая все дремлющее. Не только люди, но и земные произрастения просыпались. А люди-то, люди в Щиграх были верные православные христиане, и барин, и чиновник, и мещанин городской, и мужик. Утром, при звуках благовеста, целыми семьями шли они в храм, и множество детей всех возрастов было среди них. Жители городка посещали все службы. Притч с трудом поспевал на исполнение множества треб, но ежедневная, почти неумолкаемая молитва звучала в домах. Утром и перед сном, за трапезой, перед каждым делом. Вот и в семье Труновых, где было пятеро детей, из них два отрока, Павел и Симеон, молитва не умолкала. И едва ли не более взрослой, молитва детская, самая к Богу доходчивая. Моленная комнатка Труновых была вроде часовни, вся в иконах. На столике в углу кадильница, свечи, на аналое псалтырь. Отрокам одному 6, другому 7 лет. У них воспитателем был старый дворовый дядька, грамотей и молитвенник. Он ладил с отроками превосходно, тем более что они едва ли не с пеленок полюбили тихую молитвенную жизнь. Кроме ежедневных своих детских правил, дети должны были 2, а то и 3 раза в день прочитать по одной или иногда по 2 кафизмы. После прочтения их им позволялось погулять на воздухе. Они и проводили это время у речки, иногда ловили рыбу удочками, но больше любовались природой и по-своему, по-отрочески восхищались тем, как Господь все предивно создал. Во все времена года мир, лежавший вокруг них, виделся им сказочно красивым. Не только летом, но и во время золотого осеннего листопада, и зимой, когда над белым пухом снегов, покрывающих луга, поля, лес и речку, скованную льдом, таял в бледной от мороза небесной лазури такой же дух облаков. Это были удивительные дети. Господь рано коснулся их сердец, и они жили как бы в счастливом ожидании чего-то невыразимо прекрасного, родного, вечного. Потом они учились в городской школе. Учился там классом или двумя старше их двоюродный брат Ермоген, с которым они скоро сблизились, так как он по своему характеру и любовью к тишине и молитве оказался им родствен. Отроки учились прилежно и без особенного труда переходили из класса в класс. Павел же, как вспоминали знавшие его люди, был так удивительно тих и кроток, что постоянством в своих этих качествах благотворно действовал на учеников, склонных к лени и шалостям. Они исправлялись. Вот ведь как было в старину. Выучив уроки, Павел читал усердно духовные книги. Очень любил он тогда сочинения святителя Тихона, чудотворца Задонского.